напомню о том, что был дом в советской литературе. Вы знаете, был такой писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. Так вот, в 1924 году он сказал следующее. Условимся навсегда. Жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому. Без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, говорит он, сообщу всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Стамбуле и прочих местах. Квартир в Москве нету. То есть нет жизни. Как же там живут? А вот так-с. Вот так-с и живут. Без квартир. И вот советский человек, как мне кажется, был обречен на эту судьбу. Обречен не только из-за исторического слома, но и из-за коллективистской идеологии, которая презирает частный дом, уничтожает его. Но великий соблазн, она постулирует всенародное братство. Но, к сожалению, братство не по Федорову, а братство как отрицание личностного начала, частного дома. Нет в Москве квартир. Вся «Мастер и Маргарита», что бы там ни говорили, это книжка о нехорошей квартире, из которой государство вынимает человека в нужный для него момент и делает с ним, что хочет, как с Дмитрием Ивановичем Гачевым, которого в 1938 году отправили в известные края. Он писал оттуда жене: «Разводимся, потому что невыносимой будет для тебя жизнь». 10 лет плюс к тому сроку, который он отбыл. И он погиб там. Один из тех, это я вспоминаю, в «Огоньке» была Георгия Гачева публикация об отце. И там есть такой рассказ того, кто сидел вместе с Гачевым. Значит, там же страшные морозы. Это бухта Нагая, там, где сидел друг Арсения Александровича и погиб там Юрий Никитин. Вот. Это отдельно, это очень интересная личность, кстати говоря. Так вот, он рассказывает, это человек, который сидел с Гачевым. Страшные морозы, 50, 60, а то и 70 градусов. Они вообще таких морозов никогда не видели и не знали. И там люди замерзали. И вот однажды этот человек, у которого он отморозил там пальцы, и он пошел к санитару. Идет, заглядывает в окошко и видит печечка-буржуйка. Возле печки кружок. Как у Стругацких в сталкере сидят мертвецы, отогреваются. Мертвецы в самом прямом смысле. Для чего? Для того, что каждого нужно оприходовать. А без отпечатка пальцев невозможно. А отпечаток пальцев только после того, как они оттают. Вот вам картинка. И это Гачев, который приехал в 24-м году из Болгарии в Москву. 25. Он восторженно принял все это. Коммунизм. Это же братство. Вот это вот Александр Карлович. Вот это та же, братцы, моя штучка.
Французы. Свобода, равенство и братство.
Вот именно. Французы. Какой уж тут музей, ребята. Ну что, на самом деле. Ну вот, стихи можно... В общем, тут очень давно я говорю, по-моему.
Хорошо.
Да, Сюзанна Самойлова.
Все замечательно,
очень интересно. Да. Так вот, стихи, лирика Арсения Александровича Тарковского, как и кинематограф его сына, это, по сути говоря, воскрешение, попытка воскрешения частного дома в пушкинском толковании, как средоточие мироздания. Вот, собственно, и все. И поэтому он начинает, Арсений Тарковский, с детства. Понимаете, оно для него священно. Вот момент появления на свет человека – это сакральный момент. Это рождение всего мироздания, воскрешение мироздания, его реанимация, так сказать. Понимаете, вот когда появляется на свет вот такая маленькая жизнь, это вот рождается мир, обновляется мир. Не случайно, как только скрипка вышел в эпоху оттепели, когда главным героем нашего кинематографа стал ребенок. Человек идет за солнцем. Человек идет за солнцем. До сих пор идет. Воскрешение дома. Вот что такое в этом смысле лирика Тарковского. И вот послушайте, это мои любимые стихи. Вот он пишет, да, кстати, кто-то из его близких ему людей, ну, знакомых, друзей, рассказывал, что он перед днем своего рождения за некоторое время ложился в постель, брал доску такую, прикреплял к ней чистый, ангельски чистый лист бумаги и лежал до тех пор, пока не сочинит стихотворение в честь появления своего на свет. Душу, вспыхнувшую на лету, не увидели в комнате белой.
Не увидели.
В комнате белой, где в пестах милосердных колдуний нежно теплилось детское тело. Дождь по саду прошел накануне, и просохнуть земля не успела. Столько было сирени в июне, что сияние мира синел. И в июле, и в августе было столько света в трех окнах и цвета, столько в небе фонтанами било до конца первозданного лета, что судьба моя из-за могилы днем творения, как солнцем прогрета. Это стихи 76-го года. 76-го, ему 70 лет. И он, наконец, он, вот в этих стихах он вернулся к тому единству с теплом, а мироздание, оно всегда радушно. Не верьте никому, природа всегда принимает. Вот я живу в деревне и могу это ответственно сказать. Причем, что потрясает, душа рождается во плоти. Вот главная мысль Тарковского Арсения Александровича. Она рождается во плоти. Вот в этой детской плоти. То есть в этом и состоит бессмертие. Понимаете, бессмертие это не в том, что она где-то эфемерная блуждает, так сказать, в пространство. Душа жива плотью. Она не может быть бесплотной. Душе грешно без тела, как телу без сорочки, пишет Арсений Тарковский. А у пушкинских эпиграфов, ты скажи, как там, сестрица?
Расскажи-ка мне, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего напиться захотела.
Почему, скажи, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего напиться захотела ты душа? Вот в этом, может быть, главный драматизм, катастрофический драматизм его лирики. Он хочет плоти для своей души. Его бессмертие хочет плоти. Не, так сказать, не блуждание где-то бесплотного, а именно плоти. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела. В стихотворении «Зуммер» он заявляет в 61-м году отточено, безусловно и навсегда. Я бессмертен, пока я не умер. Вот. Это главное. Я бессмертен, пока я не умер. И он сравнивает себя, ну, как лирический герой, со связистом, который во время войны ползет с этой рацией, как лиру, прижимая ее к груди, на краю смерти. Война для Арсения Александровича – это был тот рубеж, за которым, собственно говоря, началась настоящая лирика Тарковского. Он пережил эту трагедию как мировую катастрофу. И пережил ее еще до того, как оказался на фронте, еще до того, как получил ранение, еще до того, как ему ампутировали ногу, а потом и ампутировали его первую книгу в 46-м году. Он еще перед этим почувствовал, когда оказался в Чистополе, отвезя туда и в эвакуацию своих близких, и там он разгружал баржи.
Мать, семья раньше уехала, вторая.
Вот, мать отвез туда. И вот тогда-то он и ощутил, что такое, вообще говоря, в полном смысле необходимость сберечь дом в этой катастрофе. Он сделал чистопольскую тетрадь. Ребята, это конгениально воронежским тетрадям Мандельштама. Но она не публиковалась, естественно, в советское время. Да? Вот сейчас, благодаря усилиям Марины Арсеньевны, мы имеем замечательные книги. Вот эту, где Чистопольская тетрадь есть. И, наконец, вот недавно, вот только что появившуюся. Это первый том замечательного издания Арсения Тарковского. Здесь, в этом первом томе, его лирика. Причем лирика, вышедшая в «Избранном», о котором я говорил, и лирика, которая нигде не публиковалась по разным причинам.
Нет, простите, она публиковалась, но не вошла в первую
книгу. Да. О, простите, первую книгу не вошла. Вот это первый том. Второй том, там будут переводы, да, и прочее.
Можно я сейчас, Виктор Петрович?
Да ради бога, я ж к чему и веду.
Да. Вот, Виктор Петрович, спасибо, ну, вы еще не кончили, наверное, вы продолжите.
Я готов закончить.
Но замечательно обо всем говорит. И вот вышел этот первый том, это он вышел в издательстве Литературного музея. И идеологом как бы этого издания был Дмитрий Петрович, есть Дмитрий Петрович Бак, потому что он хочет издать вот с нашей помощью, с моим соработником, другом Вячеславом Амирханяном, мы сейчас готовим второй том, и будет стихотворный, и будет третий том прозаический. И вот о войне Виктор Петрович нам напомнил, о военной. У нас возникла идея вот этого второго тома такая, значит, там будут не вошедшие в ранние книги юношеские стихи в большом очень объеме, очень многие из них впервые там будут опубликованы. Это называется раздел «Стихи разных лет». Потом там будут шуточные стихи и на случай, и надписи, третий раздел, надписи на книгах и фотографиях, и стихотворные послания. Вот такая необычная книга. И туда мы хотим включить военные стихи, которые были написаны для газеты «Боевая тревога», в которой папа был писателем, так называлась его должность. То есть он ходил на линию фронта, своим напарником Леонидом Илларионовичем Гончаровым, его близким очень другом. И через день они ходили, часто там оставались в окопах, потому что вели вместе с бойцами военные действия, производили там, да, стреляли и так далее. И в них стреляли, и они стреляли. Ну, так складывались обстоятельства военные, что папа даже взял одну высоту и освободил один поселок. Где-то на стыке с Белоруссией за это получил орден боевого красного знамени. И хочу сказать, что о предисловии к первой книге написал Виктор Петрович.
Спасибо.
Вот, замечательное предисловие. И ко второму тому будет писать предисловие Михаил Синельников. Замечательный поэт, переводчик, образованнейший человек, который знает все на свете, что касается литературы, в частности. Вот. И он категорически восстал против того, чтобы мы помещали стихи для газеты военной в этом сборнике. Он говорит, что это занижает поэтическую планку Арсения Тарковского, что это нельзя допустить, что нужно два или три стихотворения, больше ничего. Но это огромный и очень важный период в жизни поэта. Изо дня в день он работал, выполняя свой гражданский, воинский долг. Потому что такое военная газета? Конечно, она подчинялась идеологическому специальному созданному для этого органу. Забыл, как он называется. Где-то у меня все это записано, и есть в книжке в первой. В «Осколках зеркала» все это есть. Вот. И там надо было, конечно, в каждом почти стихотворении прославлять вождя, генералиссимуса Сталина, это понятно. Конечно, они там есть. Нужно было мобилизовывать бойца для того, чтобы он шел бесстрашно в бой, поэтому стихи эти определенным образом окрашены. Там есть и те стихотворения, которые на досуге, на каком-то отдыхе бойцы могли прочесть и немножко посмеяться, то есть басни, шуточные стихи. Издевательские стихи в сторону, конечно, враждебной армии гитлеровской, фашистской и так далее. Вот такого рода стихотворения, которые, ну вы знаете, я даже это сравниваю, допустим, даже с иконописцем. Это звучит кощунственно, пусть меня простят. Вот. Но Это как иконописец писал на потребу верующих иконы, так вот в данном случае поэт писал стихи, которые были нужны для бойцов, для армии.
Симонову это удалось?
Да, конечно.
Ну вот.
Ну вот. Вот, вот так это. И я думаю, что они имеют право занять свое место в этой книге.
Конечно.
Вот. Вы за?
За.
Поддержим аплодисментами.
Спасибо. Так что мы все-таки, несмотря на протест Синельникова, мы все-таки оставим в составе этого сборника. Спасибо.
Ну, Синельников, он переводами занимается специально, так сказать.
Нет, но он замечательный поэт.
Он хороший поэт, да, но кто говорит, что... Конечно. Что касается войны, то, с моей точки зрения, не газетная лирика, а, ну, скажем так, оригинальная лирика Тарковского – это, с моей точки зрения, нечто поглубже, ну, если можно так, потому что сравнить художественные художества, это невозможно.
Конечно, конечно.
Они, каждое художество в своем роде величественно. Но я хочу сказать вот что. Задолго до появления лирики военного поколения появилась лирика Тарковского о войне космического масштаба, где трагедия, опустившаяся на нас, осмысливалась без утраты конкретики, как мировая, мирозданная трагедия.
На повозке нежатого хлеба.
Да. Да. И это началось чисто польской тетради. Хотелось бы, конечно, процитировать, но это займет много времени. Вот это
дайте
важно.
Дайте я найду быстренько.
Да я другое хотел. А. Я хотел именно из чисто польской тетради процитировать.
А мы сейчас найдем.
Да есть у меня, я выписал, просто
есть.
Времени не хочется. Ну, кусочек. Вот что я хочу сказать. Вы понимаете, там что произошло? Чисто польская тетрадь – это дневник. Октября-ноября 41-го года. Вот. Потом его отправили, потом он пошел на фронт. И вот он, по сути, как дневник пишет, как вот Некрасов писал свои «В окопах Сталинграда», он пишет, так сказать, свою жизнь. Вот эту короткую жизнь, 2 месяца, там, по-моему, он находился, да? И это просто потрясающе. И он в конце... дает стихотворение, посвященное Марине Цветаевой, о гибели которой он только-только узнал. То есть, вы понимаете, гибель Марины здесь сопрягается с вот этой мировой катастрофой и становится ее дыханием, вот ощущением приближающегося ужаса. Кстати, он кому-то признавался, что она ему говорила, что 22 июня начнется война.
Нет, она говорила, они все идут и идут.
Да, они все... ну, она, по сути, она предсказывала это. И вот одно из стихотворений, ну, хотя бы начало, чтобы вы оценили, я далек, так сказать, от оценки своих читательских, художественно-читательских способностей там вообще. Вот есть другие люди, например, Евгений Яковлевич Марули, тут вообще... Дровяные погонные возвожу алтари. Это вот он погружает дрова.
Разгружает.
Да, разгружает, простите. Кама-кама. Она здесь становится почти что тотемом. Ужасным. Кама – родина. Кама-кама, река моя, полыньи свои отвори. Все, чем татары хвастали, красавица, покажи. Наточенные ножи да затопленные боржи. Окаю, гибель кличу, баланду кипячу, каторжную тачку матерясь качу, с возчиками, с грузчиками пью твое вино, по доске скрипучей сойду на самое дно. Кама, кама, чем я плачу за твою ледяную парчу? Я за твою парчу верной смертью плачу. Вот где ощущение погибели выросло в отрицание смерти. Я бессмертен, пока я не умер. Ну и там зову не отзывается, крепко спит Марина. Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина. На гибельном ветру твоем я тоже стыну. Еловая, проклятая, отдай, Марина. Так завершается чисто польская тетрадь. Ребята, это гениально. Вот. Я хотел закончить великой, безусловно, поэмой Арсения Александровича Тарковского, которую он назвал «Завещание». Потом это название кое-кто убрал, назвали «Посвящение», но суть-то как раз в том, что это завещание. Здесь, в 1934 году, Арсений Тарковский объявляет себя уже не сыном, каким он всегда себя объявлял, а объявляет себя отцом. Отцом. Преобразователем и передатчиком вот того самого по наследству памяти предков опыта. И заметьте себе, в 1934 году, она была начата, в 1937 закончена, по-моему, ну, 1934-1937 год даты. Вот это очень символично. 1934 год, как вы сами понимаете, в нашем Отечестве это перелом. Это съезд, первый съезд писателей, это гибель Кирова. Это, кроме всего прочего, еще события не внутри, а за пределами нашей страны. Это Адольф Гитлер получает демократическим путем 84,6% электората. А тут появляется постановление ЦИК СССР о дополнении статей к положению преступления государственных, контрреволюционных и особо и так далее, расстрел или 10 лет с конфискацией имущества. И съезд расстрелянных. 1934 год. И вот в это время Тарковский утверждает свое личное отцовское право. Право на частный дом. Передавать свой личный опыт своему сыну, своей дочери, которым посвящены здесь прекрасные, без преувеличения, строки. Именно поэма «Завещание» приобретает отчетливо рубежный смысл в его творчестве. Он ставит в этот момент свою жизнь, частную жизнь, в исторический мирозданческий контекст. Это пророк пушкинский, «Завещание» Тарковского. Ну, заключение, вот два отрывочка из завещания. К сыну он обращается. Все, чем я жил за столько лет отсюда, за столько верст от памяти твоей, ты вызовешь, не совершая чуда, не прерывая сговора теней. Я первый гость в день твоего рождения, обращается он к Андрею. И мне дано с тобою жить вдвоем, входить в твои ночные сновидения и отражаться в зеркале твоем. Ну, ребят, что пророчество. И пророчество состоялось. И не это ли большое счастье, что они нашли в пространстве друг друга, как у Александра Витальевича, да, в книжке, ну, в этой, которая будет выходить. Вот. Александр Витальевич Гордон книжку написал. Замечательно. А вот о дочери. Ну, строки сочинялись, когда вас еще не было на белом свете. Похоже.
Ну, тут же написано.
Да.
Я еще не родилась. Да.
Ну вот. Представляете? Вот она еще в утробе материнской. Мария Ивановна. А он пишет. И небо просинело, оживая, и стала опускаться высота, и под колеса первого трамвая легли торцы высокого моста. И в час, когда твой город исполинский весь в зелени восходит на заре, лежишь, дитя, в утробе материнской, полупрозрачном, нежном пузыре. Тут я Нарштейна вспоминаю. Помните вот его... Господи, вот этот великий фильм его
«Сказка-сказок».
Да, вот там есть это. Полупрозрачный, нежный пузырь. И финал. И, может быть, ты ничего не видишь, но солнце проплывает.
Все рыдают, участники.
Но солнце проплывает над тобой.
Это доказано, что луч туда попадает. Это же...